Добрый день. Сегодня у нас в гостях игумен, ректор Николо-Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия Иоанн. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Рада вас видеть в нашей студии, и потому что нам очень интересно все, что вы сейчас расскажете. Это связано с очень интересными перспективами и празднованием юбилеев, связанными с жизнью Русской Православной Церкви. Но сначала хотел бы вас спросить немного о вашей замечательной духовной семинарии Николо-Угрешской. Как она давно возникла? И нам всегда интересно знать, как живут такие учебные заведения, потому что зрители смотрят, некоторые подумывают, а может быть, и я бы тоже.
С удовольствием расскажем о духовной школе. Наша духовная школа молодая, ей 21 год. Открыта духовная школа на Угреше была в 1998 году. Один год она существовала как духовное училище при Николо-Угрешском монастыре. И на следующий, 1999 год, духовное училище было преобразовано в духовную семинарию по пятилетней программе тогда. На данный момент полный курс обучения в семинарии составляет 7 лет. Это подготовительное отделение, 4 курса бакалавриата и 2 курса магистратуры. При семинарии существует магистратура по двум профилям – «История Русской Православной Церкви» и «Библейско-богословское направление». Изучая историю Русской Церкви, мы особое внимание уделяем миссионерским традициям изучения истории миссии Русской Православной Церкви.
Кто может поступить в эту духовную семинарию?
Так же, как и во все духовные учебные заведения Русской Православной Церкви, принимаются лица мужского пола, молодые люди, которые пожелали связать свою жизнь со служением Церкви. Угу. Мы требуем при поступлении свидетельство о едином государственном экзамене, то есть на базе среднего образования принимаются абитуриенты для обучения в семинарию. И это лица, как правило, с 17 до 35 лет.
Когда семинарист уже окончил заведение учебное, каковы его перспективы, куда он дальше двигается? Кем он может работать или стать?
Да, вопрос понятен. Перспектива очень обширная. В настоящий момент выпускники духовных школ в Русской Православной Церкви чрезвычайно востребованы. Даже в Москве не хватает сейчас священнослужителей. Как правило, выпускники духовной школы принимают священный сан. У нас порядка 80%, 85% тех, кто либо обучаясь на старших курсах семинария, либо окончив семинарий, принимает священный сан. Угу. Но если даже по каким-то причинам выпускник семинария не стал священником или диаконом, или епископом, то у него очень широкая сфера применения тех навыков, компетенций, которые он приобрел в ходе образования в семинарии. Существует масса направлений церковной жизни, где эти знания, навыки, они весьма востребованы.
У вас же кандидатская диссертация была посвящена как раз духовной семинарии, вообще истории и даже церковно-археологическим проблемам, связанным с вашим монастырем. Потому что Николо-Угрешский – это же знаменитая история, связанная с чудом явления иконы Дмитрия Донского. Да? Хотя бы два слова скажите зрителям, чтобы они поняли, о чем мы говорим, о каком замечательном месте.
Да, место действительно замечательно, и это одно из больших преимуществ нашей духовной школы, что она находится в древнем подмосковном Николо-Угрешском монастыре, который является одной из святынь православной подмосковной земли и также крупным центром почитания святителя Николая Чудотворца в Московском крае. О значении этого центра мы обычно говорим так, что здесь на Угреше, на Святой Угреше, святитель Николай явил свое заступничество, молитвенное покров над всей Россией, поскольку то чудо, которое произошло на месте, где сейчас стоит монастырь, которое легло в его основание, оно свидетельствует о том, что молитва святителя Николая простиралась над нашим народом в решительный момент испытаний, исторических испытаний, когда благоверный князь Дмитрий Донской во главе своей дружины шествовал на Куликовской битве, чтобы сразиться с Мамаем. Вот здесь произошло явление, памятное явление иконы святителя Чудотворца Николая, который с тех пор стал называться угрешским образом. Эта икона сохранилась сейчас, находится в Третьяковской галерее в Москве. И таким образом наше воинство российское, правитель земли русской получили особое вдохновение и благословение на эту решительную победу в этом памятном сражении.
Вы окончили Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. При этом стали кандидатом богословия. Но почему вы еще окончили дополнительно Московский социально-педагогический институт? Это было зачем-то нужно? Потому что это как бы еще одно высшее образование.
Да, вы правы. Сейчас такая необходимость, она обозначена нашим священноначалием, поскольку духовные школы получают государственную аккредитацию. И необходимо для этого иметь некую специализацию, в том числе по ряду профилей, по ряду направлений знания, иметь соответствующие компетенции для того, чтобы соответствовать требованиям, которые предъявляются к руководителям духовных школ. Поэтому мне вот выпала такая возможность получить дополнительное образование в Московском социально-педагогическом институте.
То есть педагогическое образование сейчас для ректора очень важно?
Ну, так же, как и для всякого руководителя учебного заведения, высшего учебного заведения. И я скажу, что также оно очень способствует расширению контактов со светскими вузами. Мы очень дорожим этими контактами, стремимся их использовать и благодарим наших коллег, которые здесь идут нам на помощь, и их отклик, он для нас большое значение имеет.
Я знаю, что у вас проводится в семинарии очень большая научная работа. Богословские курсы существуют. У вас очень хорошая, интересная библиотека. Труды преподавателей, даже студентов, они как-то сформируются потом в что-то, что нужно людям, то, что можно издать. Вот у нас на столе здесь лежат выпуски вашего замечательного угрешеского сборника, да, это одни из последних, да, 9-й и 10-й, на самих где бы вышло 10. Ну, расскажите немножко об этом издании, потому что это довольно редко, не всякий монастырь имеет такую, не то что возможность, а собрать ум, так сказать, и направить его в издание очень важное.
Ну, на самом деле, сейчас, опять же, это предписано учебным комитетом нашей руководящей организации, чтобы всякая духовная школа выпускала некое периодическое издание. Угу. Ну, наше издание уже, как вы обратили внимание, существует давно, более 10 лет. Мы ежегодно выпускаем вот такой сборник, который включает действительно труды, научные труды преподавателей и учащихся студентов. В основном это студенты магистратуры, то есть наши семинары – это высшая степень образования. Ну и поскольку целью обучения в магистратуре является написание защиты магистерской диссертации, то, соответственно, в рамках вот этого издания происходит апробация квалификационных работ наших учащихся, наших соискателей. Ну, также всякому преподавателю духовной школы в настоящий момент предписано проводить научную деятельность, поэтому вот наше издание, оно в этом способствует, и целью его является повышение потенциала, научно-богословского потенциала нашего профессорско-преподавательского состава.
Какой у него тираж, я вот смотрю.
500 экземпляров, 500. Не такой большой.
Но это вообще-то нормально. По нынешним временам это довольно большой тираж, поэтому для научного сборника такого.
В среднем во всех семинариях приблизительно такой тираж, такого тиража придерживается.
Перед тем, как мы начали с вами беседовать в эфире, мы разговаривали, вы сказали, что вот именно в этом сборнике есть какая-то очень важная статья помещена.
Я думаю, что в основном наша сегодня беседа будет посвящена духовному наследию равноапостола Николая. Вот именно так духовное наследие равноапостола Николая называется наша ежегодная конференция, которая проходит в день ежегодного праздника семинарии. Это день памяти равноапостольного Николая Японского, 16 февраля. И мы публикуем материалы конференции в этом сборнике. А еще я упомянул о том, что в прошлом году мы праздновали 20-летие духовной семинарии, и вот 9-й сборник, он как раз открывается таким кратким историческим обзором того пути, исторического пути, который прошла наша духовная школа в минувшие 20 лет.
То есть, если кто-то захочет узнать подробности семинарии, то, пожалуйста, 9-й выпуск вашего сборника.
Да, это статья сборника представлена на нашем сайте, и там есть информация, у нас и видеосюжеты находятся, которые рассказывают о том, что собой представляет Никола Угрешская духовная семинария, какую традицию она выражает на нашей древней угрешской земле и каков потенциал ее развития дальнейшего.
Ну вот, кроме того, что у нас лежит два выпуска последних, или крайних, лучше сказать, выпуска вашего научного сборника, то еще лежит три очень мощных тома. Если прочитать, хотя бы взять в руки один из них, то здесь написано «Собрание трудов равноапостольного Николая Японского». Например, вот этот замечательный первый том, мощнейший, тяжеленный, это официальная переписка. Вот расскажите, пожалуйста, о том, почему Николо-Угрешский монастырь вдруг занялся Николаем Японским. Я знаю, что все задают вам один и тот же вопрос, но для телезрителей тоже это интересно, потому что вы уже внедрились в эту тему очень серьезно.
Да, благодарю вас за этот вопрос. И действительно, здесь есть о чем рассказать, поскольку наследие равноапостольного Николая, оно в современном церковном обществе весьма востребовано. Главная цель обращения к изучению наследия равноапостольного Николая – это именно влияние этой замечательной личности на церковную молодежь. Собственно, целью существования семинарии, даже исходя из ее названия, семинарии, что такое? Это рассадник семян. Вот мы должны создать такую почву, которая была бы благоприятной для формирования, развития личности наших воспитанников как пастырей в будущем. И, на наш взгляд, вот эта личность замечательная, она создает такой потенциал, создает такую возможность. Пример его жизни, скончался равноапостольный Николай немногим более 100 лет назад, то есть практически это наш современник, очень важен, очень востребован в современной церковной жизни и в образовании, потому что образование – это тоже во многом деятельность, которая основана на каких-то положительных примерах, на обмене духовным опытом. Вот мы решили изучить опыт, духовный опыт равноапостольного Николая, то, чем он жил. Оказалось, что почва для исследований здесь очень обширная. Ну, широкому кругу православных христиан, церковно-научной общественности и вообще, так сказать, читающему народу Божию известны его дневники замечательные. Вот наиболее полное собрание дневников равноапостольного Николая было выпущено в 2004 году издательством «Гиперион». Осуществил эту работу по поиску, подготовке, изучению, первоначальному изучению данного важного исторического источника японский ученый Накамура Киноски. И в настоящий момент это издание представлено также в электронной сети интернет. То есть ознакомиться нет проблем. Но оказалось, что чтение для современного читателя не так просто. И одна из целей вот нашего научного проекта, научно-издательского проекта, создать именно такой труд адаптированный. Мы выпускаем, собственно говоря, научный источник, это научное издание, но оно снабжено необходимым научным аппаратом. Это и подстрочник, это и словари в конце издания, это и карты, которые помещаются здесь, составлены специалистами соответствующими. Это иллюстративный богатый материал. Все это вмещает наши труды. А приступили мы к реализации этого проекта следующим образом. В 2006 году в Николо-Угрешской духовной семинарии была защищена квалификационная работа одного студента. В настоящий момент он служит священником, в качестве священника в Касимовской епархии. Вот этот священник написал хорошую работу, и к нам приехал один исследователь, замечательный человек, Николай Владимирович Садовский. И именно Николай Владимирович Садовский открыл в России место, где родился равноапостольный Николай Японский, потому что это место было предано забвению. Даже не было точной информации, в какой области находится это место. В дневниках он называет себя смолянином, то есть уроженцем Смоленской губернии. Оказалось, что сейчас это место в черте Тверской области. И вот благодаря вот этим трудам исследовательским была найдена деревня Береза. Там был установлен крест.
Так Смоленская область и Тверская – это совершенно два разных как бы…
Ну вот они граничат. И раньше граница, она проходила в другом месте. И нынешний Оленинский район Тверской области, где как раз находится вот это вот селение Береза, он входил в черту Смоленской губернии. Ну, а сейчас это Тверская область. И вот Николай Владимирович, он стал знакомить нас с этим вот замечательным человеком, с его наследием, с этим святым, который один из немногих прославлен нашей церковью в лике равноапостольных святых, что само по себе уже весьма любопытно. Но вот я запомнил такие слова, он тогда сказал, пожилой человек достаточно, он говорит, ваша семинария должна вот все-таки носить имя в честь Николая Японского. Я им тогда возразил, говорю, Николай Владимирович, ну, все-таки Николо-Угрешский монастырь посвящен святителю Николаю Чудотворцу, и история нам говорит, историческая традиция говорит в пользу этого. Ну вот, говорит, пройдет время, вы увидите. И его слова действительно оказались пророческими, потому что с 2012 года мы действительно стали отмечать наш ежегодный праздник нашей семинарии именно в День памяти равноапостола Николая. Угу. Это было пожелание комиссии учебного комитета. Возглавлял эту комиссию нынешний глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. И вот они приехали к нам и узнали о том, что актовый день у нас совершается, тогда совершался 10 лет назад, в День памяти святого апостола Иоанна Богослова. Ну, нам сказали, что во многих духовных школах есть храмы в честь Иоанна Богослова. В Петербургской духовной академии в этот день совершается ежегодный праздник. Поэтому давайте вот вы какой-нибудь выберете день более подходящий. Это был как раз 2013 год. Нет, 2012 год. А как раз перед этим мы в семинаре впервые провели конференцию, которая вот называется, называлась и сейчас называется, стала ежегодной впоследствии, «Духовное наследие равноапостола Николая». Это как раз был год столетия прославления смерти равноапостола Николая. И очень быстро пришла идея, ответ на этот запрос. Мы сказали, ну давайте мы будем праздновать 16 февраля. Вот. А в 2013 году я защитил кандидатскую диссертацию и поехал в Петербург, в Российский государственный исторический архив, где хотел, собственно, посмотреть материал по своей диссертации, потому что эта работа меня увлекла, я действительно что-то, какие-то открытия там совершил. Но вот тот самый Николай Владимирович Садовский, о котором я упомянул, он дал мне ссылки, дал мне архивные номера, номера дел и предложил познакомиться с этими делами.
И тут-то вы и увидели.
Я не просто увидел, я был поражен тем объемом неизученного материала, тех рукописей, которые вот хранятся в этом замечательном архиве нашем, центральном архиве историческом. Я увидел, что большинство этих документов, интереснейших по своему содержанию, они даже не введены в научный оборот. И возникла идея издания, подготовки научного издания, наподобие того издания, которое вот недавно тоже вышло. Вот у равноапостола Николая был предшественник и в некотором смысле учитель в лице великого миссионера Русской Церкви, святителя Иннокентия Московского. Угу. Вот в 1861 году, когда равноапостол Николай направлялся в Японию, он был вынужден в зимний период зимовать, провести время в городе Николаевск-на-Амуре. Там же волею судеб Божьей, судеб Божьих оказался и архиепископ Иннокентий Вениаминов, который на тот момент был уже всемирно известен как выдающийся миссионер. И вот тут он делился обширно своим опытом с равноапостолом Николаем. И промыслительно, что перед нашим проектом был успешно реализован проект издания его трудов святителя Иннокентия Московского. Мы решили в некотором смысле повторить этот проект, но уже представив вниманию читателей труды, в основном это рукописи и, так сказать, печатные издания, все то, что было создано равноапостолом Николаем Японским. Исследователи говорят о том, что этот выдающийся подвижник, выдающийся иерарх нашей церкви, он за свою жизнь сделал больше, чем, возможно, простому смертному. И действительно, когда мы изучаем его письменное наследие, мы поражаемся, насколько оно обширно. Вот мы сейчас представили 3 тома, а планируется издать 10 томов.
Вышло пока только 3, да?
Да, а планируется еще 7, представляете? И, конечно, огромный объем имеет дневники. Кто когда-либо видел вот это издание «Гиперион» 2004 года, это 5 вот таких вот томов.
Возьму еще второй том в руки, да. Но... Тоже официальная переписка, это продолжение первого тома.
Ну да, значит, первый и второй том мы презентовали в позапрошлом году. Надо еще сказать о том, что перед началом работы был создан попечительский совет этого проекта и научно-редакционный совет, который и тот, и другой совет возглавил глава отдела внешнецерковных связей Московского патриархата митрополит Илларион, который нам покровительствует и большую поддержку оказывает реализации этого проекта.
Все по годам расписано, по датам.
Да, мы употребляем хронологический принцип, публикуем те документы, которые находятся в архивных делах, в том числе и изобразительный материал,
Даже смотрю, здесь шпаргалочка есть, связанная с переводом.
Ну, вот это как раз один из документов, который как раз является одной из единиц хранения. В данном случае мы видим некую статистическую таблицу, которая была опубликована в Японии на английском языке. Это материалы о различных миссиях христианских, где в том числе отмечается и состояние японской православной миссии вот в конце XIX века.
Как же вы работали в архиве? Потому что там же ведь все не так просто. Не все можно быстро копировать, надо многое переписывать от руки. И вообще, так сказать, вот этот объем работы кто-то должен был проделать. Это у вас какой-то коллектив, семинаристы?
Да, ну собственно, и так и был создан научно-редакционный совет. Конечно, семинаристов мы привлекали, и это важная такая черта образовательного процесса, когда наши учащиеся, в особенности те, кто обучается на историческом отделении, они проходят такую архивную практику. Это важный навык, который приобретают учащиеся. Но в основном, конечно, работа требует профессиональных навыков, поэтому у нас есть очень хороший редактор Ирина Владимировна Кузьмина. Мы также привлекаем специалистов из Петербурга, из Москвы, и известные японисты. Часть материала, который издан, переведена на японский язык, потому что одной из целей наших является знакомство с наследием родопоста Николая японцев. Они уже, так сказать, знают об этом проекте в Японии, в основном православные христиане, научное сообщество. Мы в этом году вот провели еще, в конце прошлого 2019 года, провели еще одну презентацию, уже третьего тома, который на данный момент является наиболее полным собранием писем.
Уже личных писем,
это письма разным лицам. Там есть, конечно, официальные документы, официальные письма, да, но они все-таки объединены под таким вот, ну, что ли, единым разделом, именно обширная переписка, которую в течение всей жизни вел родноапостол Николай, которая достаточно широко, объемно отразила его замечательную деятельность. А первые два тома – это вот как раз отношения со Святейшим Синодом, потому что ежегодно родноапостол Николай писал отчеты. Святейший Синод – очень интересный материал.
А кто-нибудь с японской стороны, из японских ученых занимается этой темой, делает вам шаг навстречу? Или они просто в данном случае являются потребителями, получают уже готовый материал, в том числе переведенный на японский язык? Есть там люди, которые заинтересованы
безусловно,
в изучении наследия равноапостольного святителя Николая?
Безусловно, интерес к этой личности в Японии велик, прежде всего, среди православных христиан. Мы сказали о том, что в этом году отмечается 50-летие создания автономной японской церкви, которая возникла на том основании, которое заложил равноапостол Николай Японский. Равноапостол Николай Японский прославляется как основатель, как апостол Японии. Вот. И надо сказать, что в России и в Японии существует несколько разная историография. Вот для нас источники по истории японской церкви, которые и исторические труды по истории японской церкви, которые начинали создаваться еще при жизни равноапостола Николая, они не так известны. То есть у нас есть некоторые сочинения, труды, которые писали отечественные наши авторы. Тоже этот труд еще начался при жизни равноапостола Николая. Он сам писал и дневники, и какие-то, так сказать, научные труды, которые рассказывали читателю российскому о положении дел в Японии, о том, каким образом там развивается миссия. Но были его современники, биографы, которые тоже посвятили этой теме свои труды. А вот Япония еще с начала 20 века уже, так сказать, создавала своя научно-историческая школа. Была поставлена такая задача создавать вот некие памятники, некие труды, которые осмысливали бы вот этот замечательный процесс. Поэтому есть представители церковной исторической науки и в настоящий момент в Японии. Ну, из наиболее видных хотел бы назвать архиепископа Серафима Сендайского. Это правящий архиерей Северной Сендайской епархии. В Японии вообще три епархии. Это Токийская, Сендайская, которая возглавляет владыка Серафим, и Киотоская, которая на данный момент она вакантная. А всю церковь возглавляет митрополит Токийский Даниил. это представитель японской церкви, автономной церкви в составе русской православной церкви. Вот он тоже очень большое внимание уделил нашему проекту, и очень приятно было, что 17 декабря минувшего года, когда мы по благословению Святейшего Патриарха провели презентацию нашего издания в здании российского посольства в Токио, на эту встречу пришел прежде всего сам владыка Даниил, митрополит токийский, владыка Серафим, большое количество японского духовенства, представители научной общественности, культурной общественности Японии. И несмотря на то, что временной подготовки было очень мало, зал оказался наполненным. Действительно, был настоящий такой праздник. И нас очень воодушевило вот это отношение. И надо сказать, что сейчас японская сторона, она уделяет определенное внимание, важное внимание вот празднованию тех дат, о которых я сказал. В частности, об этом была речь на встрече у нас в семинаре, которая проходила... Значит, встречался владыка Иларион, митрополит Волоколамский, представитель отдела внешнечерковных связей, с послом Японии, который прибыл в нашу семинарию на праздник Равноапостола Николая для того, чтобы поучаствовать в конференции «Духовное наследие Равноапостола Николая».
Отец Иоанн, я предлагаю уже о более тесных ваших взаимоотношениях с японской церковью и более подробно о визите патриарха в Японию поговорить в следующей нашей передаче, потому что время неумолимое истекло. Огромное вам спасибо за обстоятельный рассказ и за замечательную беседу о деятельности вашей духовной семинарии и об изданиях, которые просто потрясают своим не только объемом, но и, конечно, качеством. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был игумен Иоанн. Он является кандидатом богословия и ректором на Николо-Угрешской духовной семинарии. Спасибо, отче, за замечательный разговор. Всего вам самого доброго.
Благодарим вас, Господь, да благословит всех создателей этой программы и ее телезрителей.
Спасибо.